Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Я...
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусно еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь». За звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева, у микрофона Михаил Спичка. Я приветствую шеф-повара Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
Номер телефона в нашей студии, а мы выходим в прямом эфире, между прочим. Номер телефона 346-30-61, WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Еще раз напомню, 346-30-61 – это номер телефона, а WhatsApp – это плюс 7-921-982-86-56. Илья, мы хотим что-то рассказать о планах студии Лазерсона.
Да, студия работает. Значит, ближайший вторник, рыбный день.
Не четверг, а вторник.
В стране. Ну, вторник-четверг. Рыбный день, значит, будет мое занятие. Салат с треской, уха из судака с шафраном, рыбные шарики по-бенгальски и форель по-мельничьи. Вот такое будет занятие. Рыбный день, вторник вечер. Еще будет занятие, значит, одно. Сейчас я смотрю дальше. Вот я смотрю прямо на сайте. «Кулебяка и курник» будет занятие, где будут испечены, соответственно, эти два известные русские пирога. 24 марта. И будет занятие 28 марта, которое называется «Шаверма. Королева ужина».
Прекрасно.
Шаверма – это, может быть, такая молодежная тема. Ну, фастфуд, в общем-то, известный, да. И поэтому я поручил провести это занятие более свежему Лазерсону, более молодому Евгению Ильичу Лазерсону. Он проведет это занятие, он знает в шаверме толк, но он покажет без всяких там этих вот устройств. Да, это будет домашняя шаверма с курицей, салат будет, фалафель будет сделан как элемент частый, да, шавермы. Жареная картошка будет правильно сделана, и будет даже десерт.
Ну и соус, само собой.
Да, и соус, конечно, потому что это, в общем-то, главный секрет – это соус. Этот соус к шаверме может быть использован абсолютно для другой еды. Хоть топор можно съесть с этим соусом. Значит, вот в студии, да, постепенно появляется такой новый, значит, ведущий...
Резидент.
Мастер-класс-резидент, да. Не потому что я ухожу на покой, нет.
Слава богу.
Да, но порой ему есть что сказать. Так что все справки по телефону 715-14-61. Есть также WhatsApp, немножко с другим номером. Сейчас не буду называть. И есть сайт lazerson.ru, где есть расписание. Прямо в электронном виде на сайте можно записаться на эти занятия.
Номер телефона в нашей студии 346-30-61. Мы принимаем первый звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, Михаил, наш постоянный слушатель Дмитрий, здравствуйте.
Да, Дмитрий, Илья Исаакович, я прежде всего хотел вас с прошедшим днем рождения поздравить. Уже прошло много времени, 8 марта у вас был день рождения с 58-летием. Здоровья вам, успехов, это и всего наилучшего.
Но Дмитрий все про тебя знает, по-моему, Илья.
Да. Илья Исаакович, да, ну можно Илья, я не знаю, как вы хотите, да. Как самое, вот если блины на пиве печь, можно ли это компенсировать дрожжи? Вот пиво насколько вообще хорошо компенсирует дрожжи?
Вы знаете, Дмитрий...
Спасибо, Дмитрий, и за ваше поздравление также.
Понимаете, Дмитрий, пиво не компенсирует дрожжи, потому что чаще всего у нас продается пиво, где дрожжей либо нету, либо они умерли. Потому что если пиво пастеризуют, то как раз в пастеризованном пиве процесс брожения останавливается, дрожжи погибают.
Я прошу прощения, что тебя прерываю. Нефильтрованное пиво его тоже пастеризуют?
Конечно, пиво может быть нефильтрованное, пастеризованное.
А, понятно.
Там, тут разные комбинации могут быть всех этих технологических слов, терминов. Вот. Есть пиво фильтрованное, но здесь имеется в виду, что есть такие фильтры, которые там не от каких-то кусочков там фильтруют эту вот пивное сусло, пивную уже базу, а есть такие фильтры, которые задерживают дрожжи на себе, они их не пускают, и поэтому пиво вроде бы живое, оно не пастеризованное, а дрожжей там нет, чтобы процессы-то дальше не шли, иначе бутылки-то все взорвутся, если процесс пойдет дальше. Поэтому в основном в пиве нету дрожжей, которые попали бы в тесто и стали бы там работать. Поэтому я не считаю, что пиво – это есть компенсация. Но в пиве есть углекислый газ. Ну, в пиве же есть, да, газики. Вот эти газики могут немного разрыхлять тесто. Но по эффективности, конечно, они этот эффект не дотягивает до эффекта присутствия дрожжей в тесте.
346-30-61. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Алло, Илья Александрович, будьте добры, ответьте мне, пожалуйста, подходит ли филе пангасиуса для рыбного супа? Можно ли его сделать? Я ее делаю в тесте, а тут мне пришло в голову, я очень люблю рыбу, но никогда не делала из пангасиуса ничего другого.
Да, конечно, подходит.
Спасибо.
Конечно, подходит. Почему нет? Вы можете ведь и без меня это решить спокойно, проведя небольшой эксперимент. Вы можете сварить в литровой кастрюльке немного супа и понять это для себя.
То есть ты считаешь, что абсолютно любая рыба подходит для того, чтобы сварить из нее суп?
Ну, абсолютно любая рыба подходит. Другое дело, что
какая-то, может, есть более удачная,
рыбы,
какая-то...
рыбы специфического вкуса, которые, допустим, правильнее готовить в виде фарша, потому что фарша мы можем его сдобрить, этот фарш, большим количеством компонентов, которые будет вкус уводить специфически. В супе этого не сделать, в общем-то, это тяжело. Поэтому если рыба имеет специфический вкус, значит, ты либо его принимаешь в супе, либо нет. Вот я, например, щуку не принимаю в супе. А многие рыбаки, значит, там и просто граждане, они любят, допустим, варить уху на основе щуки. Кому-то не нравится треска в супе. А вот мне очень нравится треска, например, в поморском супе. Архангельская губерния, там есть известный суп из трески. А мне нравится вкус трески в супе, а кому-то нет. Это же дело вкуса.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Санкт-Петербург, Едвига. Спасибо вам за передачу.
Спасибо.
Вот сейчас продаются очень много металлические такие блестящие кастрюли. Можно в них варить кислые щи, щи из щавеля, борщ? Не окисляются они там?
Металлические вы имеете в виду нержавеющие?
Да, да.
Да что можно? Нержавейка нейтральна. Нержавейка нейтральна настолько, что нержавеющая посуда... Она подходит не только для приготовления еды, но и для хранения в ней еды. То есть вы сварили суп, поели, у вас это содержимое нержавеющей кастрюли остыло, вы прямо в этой кастрюле ставите его в холодильник, либо что-то еще. Потому что бывают ситуации, когда уместно еду переложить в контейнер, там, во что-то еще, и хранить в холодильнике. А нержавейка хороша как для приготовления еды, да и даже для хранения.
Переходим к первому из наших конкурсов, конкурсу литературно-кулинарному.
Вкусная цитата.
Того нашего слушателя, который в прямом эфире, дозвонившись до нас, ответит на вопрос, откуда позаимствована цитата, ждет льготное посещение занятия в студии Лилы Зерсона. Вот сегодняшняя цитата. «Стол накрыли в каретнике под навесом. Подали 4 филе, 6 фрикасе из кур, тушеную телятину и 3 жарких. А на середине стола поставили превосходного жареного молочного поросенка, обложенного колбасками с гарниром из щавеля». По углам стола возвышались графины с водкой. На бутылках со сладким сидром вокруг пробок выступила густая пена. Стаканы были заранее налиты вином доверху. Конец цитаты. В течение программы ждем вашего ответа на вопрос, откуда она позаимствована. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Илья?
В том числе.
Скажите, пожалуйста, можно мне задать такой вопрос? Я пеку блины... Туда добавляю стакан муки, молоко, соль, сахар и соду. И получаются блины жесткие, как подошва. Что мне сделать, чтобы они не были жесткими?
А яйца вы добавляете?
Одно яйцо.
Жесткие – это понятие условное. Кому-то жестко, а кому-то нет. Поэтому я здесь не могу понять. Я не вижу ваши блины. Я не знаю, почему они получаются жесткие. Блины надо жевать все равно. Они сами во рту не растворяются. Поэтому тяжело сказать. Мне трудно сейчас представить консистенцию теста, потому что на слух тяжело воспринимать. Поэтому...
А мне сложно себе представить, но если блин получился, блинчик действительно тонким, как он может быть жестким в принципе?
А мы сейчас про тонкие вели речь, да? Потому что автор сказал блины. Я всегда разделяю блины и блинчики. Блины толстые, блинчики тонкие.
Это справедливо, но мне кажется, большинство из нас называет как раз блинами, в том числе и блинчики, которые ты называешь с профессиональной точки зрения, тонкие.
Ну да, я поэтому не понимаю, да, что вы вкладываете в термин «жесткие».
Так, почитаем WhatsApp. А его номер +7 921 982 86 56. Никита пишет. Подскажите, пожалуйста, как правильно загущать супы мукой? Правильная пропорция? Разводить муку охлажденным суповым бульоном или просто теплой водой? На какой стадии варки вводить муку?
Муку надо вводить в самом конце, потому что суп загущается, и если это делать рано, не дай бог, пригореть может из-за густинки. Поэтому в конце. Самый простой способ – действительно разболтать, потому что растворить нельзя говорить, мука не растворяется в воде. Разболтать, размешать муку. Просто не в теплой воде, в холодной воде. Никакой там бульон не нужен. Это ж немножко совсем надо. И влить. Пропорции – это неблагодарное дело, говорить. Вы вливаете раствор муки в кипящий суп и помешиваете. Как только вас он загущается мгновенно. Как только вас устраивает консистенция супа, вы тогда процесс вливания разболтанной муки можете прекратить. Вот и все. Поэтому в конце. Есть более сложные способы, более продвинутые способы загущения супа. Это когда мука вначале обжаривается со сливочным маслом. Вот такая обжаренная мука со сливочным маслом называется ру. Вот как мы пишем там RU, вот это вот ру. Только по-французски пишется по-другому, там 4 буквы, да. Вот. И если такую обжаренную муку с маслом, допустим, превратить в шарик или просто на ложке, через с ложки его обжаренную муку добавить в суп, она там сама прилично растворится, разойдется. И будет наблюдаться эффект загущения супа.
А что ты скажешь по поводу того, чтобы загущать суп сухим картофельным пюре?
Это тоже хорошая идея.
Это
конечно.
Проще, чем мукой?
Да, сухое картофельное пюре просто всыпаешь, и оно сразу там растворяется, так сказать. Распределяется, и идет эффект загущения. С картофельным пюре надо больше положить, чтобы загустить до какой-то четкой консистенции. По сравнению с тем, чтобы сколько бы ты муки добавил, муки меньше уходит. Вот. Но это выход, разумеется.
Принимаем следующий звонок. И, как мне подсказывают, это звонок от победителя конкурса «Вкусная цитата». Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
А
вас зовут?
У меня еще вопрос будет. Я Марк.
Здравствуйте, Марк.
Будет. После того, как я вам скажу, что это мадам Бавари, которую написал Флобер. Значит, вопрос такой.
Простите, Марк, а вы считаете, сколько раз вы уже стали победителем нашего конкурса «Вкусная цитата»?
Ой.
Было бы узнать эту статистику, было бы интересно. Но уж точно, далеко хорошо, не первое, это точно.
Хорошо, уговорили, я буду ставить крестики в календаре.
Ваш вопрос, Марк.
Вот, как квас для окровки довести что-то в последнее время? Вот квас, который промышленный, вот он какой-то сладкий, в окрошке не сильно. Вот как Илья Исакович посоветует, что сделать с квасом, чтобы окрошка с любого кваса удавалась?
Спасибо.
Я вам прежде всего скажу, что квасы, подходящие для окрошки, есть. Шикарные квасы. Я не могу вам называть торговые марки сейчас здесь, но... Если вы пошерстите то, что называется интернет, вы найдете наших производителей квас, который шикарный. Могу вам дать только одно важное уточнение. Ищите белый квас. это ключ, одно из ключевых слов. Белый квас. Потому что белые квасы, это, как правило, есть те квасы, которые кислые, где минимум сахара, и которые предназначены для окрошки.
Ты знаешь, мне кажется, это будет не очень простой задачей, потому что вот какое-то время назад я действительно видел и покупал этот прекрасный белый квас, причем где-то у себя в округе, но потом он начисто исчез просто из
продажи. Есть интернет-магазины. Я очень спокойно иду на сайты интернет-магазинов наших известных, и там интернет-магазины все больше и больше торгуют продуктами сейчас. Вообще никуда не надо. Ближайший пункт выдачи одного из интернет-магазинов из твоего дома, и ты себе... еще и дешевле, понятное дело. Но если не удается, есть один приемчик, который действительно позволяет не снизить количество сахара в квасе, но хотя бы снизить ощущение этого сахара в квасе. Это хрен. Надо добавлять хрен из банки. Если вы добавляете его и так в окрошку, значит, надо усилить немножко присутствие хрена. И тогда хрен маскирует сахар. Понимаете как? Вот это как раз и есть то, о чем вы меня спрашиваете.
Я предлагаю послушать первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса 346-30-61. Это номер телефона плюс 7-921-982-86-56. Это WhatsApp. Но мы сейчас поговорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Илья Михайлович.
Здравствуйте, Ольга.
Илья Исаакович, если делать пирог из тонкого лаваша по типу ачмы, вот начинка предполагаемая там первая с повидлом домашним, а вторая вот с готовым фаршем, яйцом, жареным луком. По кавказскому рецепту заливка яйца и молоко. А вот в этих предполагаемых пирогах какую бы жидкую часть вы посоветовали? Спасибо.
Спасибо, Ольга.
С повидлом я бы вообще не делал, потому что там все склеится. Повидло ведь не рыхлое, там начинка должна иметь воздух в себе, чтобы принять еще заливку вот эту яично-молочную. Я только не понял, что такое готовый фарш, только яйцо и лук, или там еще какое-то мясо есть. А других заливок нету. Эта заливка должна немножко схватить, да, и схватывает яйцо. А чтобы оно хорошо распределилось там, внутри пирога по всему объему более-менее, значит, как раз яйцо растворяют в чем-то, чтобы яйцо стало более жидким. Это либо там бульон, либо вода, либо молоко. Поэтому другого просто нету пути.
Александр прислал нам довольно пространный вопрос, но у нас еще есть время, поэтому я его нам прочитаю полностью. В наше время в магазинах предлагается огромный ассортимент сковородок различных размеров, диаметров и высотой бортов. Трудно разобраться, какие для чего предназначены. Что касается диаметров, здесь все более или менее понятно. А вот что касается высоты бортов. В каких случаях применяются сковородки с низкими бортами, в каких с высокими, в каких с очень высокими? В чем кулинарная разница между сковородками с различной высотой бортов? Про сковородки для блинов здесь все понятно. А, например, очень глубокие сковородки – это зачем?
Ну, смотрите, Очень глубокая сковородка с углом между дном и стенкой 90 градусов называется сотейник. Ну, мы имеем право называть и сковородка. Дело не в этом. Так вот, соте с французского языка – это что-то между жаркой и тушением. Понимаете как? Поэтому если у сковородки бортик высокий, следовательно, в этой сковородке можно сначала что-то обжарить, а потом, добавив туда воды, притушить, стушить, как хотите, да? А когда бортик низкий у сковородки, то там тяжело добавить воду, потому что туда жидкости мало добавится. И брызгать будет. Бортик, который стоит перпендикулярно, он хорошо защищает еще от разбрызгивания. Вот. Поэтому низкий бортик – жарко. Высокий бортик, жарко и тушение, чтобы не пачкать кастрюлю, в которой мы обычно тушим. То есть вот здесь все очевидно совершенно.
Софья пишет. «Недавно мы купили книгу «Молоховец» в подарок молодым хозяйкам. Современное издание. Интересно ваше мнение, сохранила ли эта книга актуальность или это все-таки уже история кулинарии?»
Она, несомненно, сохранила актуальность. Какие-то продукты сейчас немножко, может быть, другие стали. Это надо анализировать. Можно написать отдельную книгу с анализом книги «Молоховец», собственно говоря, да. Вот. Но она, несомненно, актуальна. Если там говорить условно, у меня есть разные издания этой книги, оригинальных годов еще тех, вот, то я бы, наверное, сказал, что на сегодняшний день эта книга актуальна, если в процентном отношении, где-то на 65%.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, это Ольга.
Здравствуйте, Ольга, еще раз.
Уточнение, если пирог из лаваша делать не с повидлом, а с притушенными яблоками, то заливка тоже яйца с молоком. Может быть, яйца с минералкой или чистая минералка? Как вы считаете? Извините, что надоедаю.
Яблоки притушенные, в них воздух-то, в общем-то, есть. Тогда я за такую очму. А минералка, а я не вижу в ней, я вообще не вижу, так сказать, никаких физико-химических объяснений, что здесь делать минералки. Что она за счет газа немножко будет приподнимать слои, они будут меньше слипаться, но этот эффект достаточно быстро уходит. Да? Там, я еще могу как-то соглашаться с минералкой, когда мы маринуем шашлык в присутствии минеральной воды. Здесь есть какая-то физико-химия, а в этом аспекте я ее не вижу. Поэтому если вы, может быть, подразумеваете, что, может быть, молока нельзя кому-то, молоко нельзя употреблять в пищу, тогда молоко, тогда яйцо и вода. Или тогда яйцо и не коровье молоко, а растительное молоко. Слава богу, таких молоков сейчас очень много.
Людмила пишет, загущать суп можно при пассеровании овощей для супа в конце, посыпать их мукой. А чтобы блины были нежные, надо в тесто добавлять полстакана кефира, пишет Людмила.
Ну, кстати говоря, с пассеровкой, с пассерованными овощами, с мукой я согласен. Кстати говоря, по поводу нежности. Я все-таки сейчас сидел, и пришла мне в голову такая мысль, что я уж не помню автора вопроса в компонентах, которые она использует для изготовления теста, называла ли растительное масло. Но я вам могу
мне
сказать,
кажется, что нет.
Что если вы попробуйте добавить в тесто, если вы добавляете растительное масло, добавьте его больше, чем вы добавляете. А если вы не добавляете растительное масло, добавьте его. Есть ли интересные цифры? Я не помню, вокруг каких цифр шел разговор в рецепте, приведенном автором вопроса, но примерно если делать тесто на базе одного стакана жидкости, ну, например, одного стакана молока, то я бы добавил в такое тесто хорошую, добрую столовую ложку без горки растительного масла.
А я придумала загущать суп овсяными хлопьями. И вкусно, и полезно, пишет нам наш анонимный корреспондент.
Это тоже хорошо, несомненно, хорошо.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Анна. Уважаемый ведущий, несколько вопросов.
Одну секундочку, Анна, я записываю.
Самый главный вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, рецепты дешевых постных салатов. Потому что морковка с чесноком и свекла с грецкими орехами уже как-то поднадоели. Я понимаю, что...
То есть вы хотите, чтобы я вам рассказал, какие еще растительные продукты существуют? Вы их не знаете, верно?
Нет. Ну вот, например, может, что-то с сельдереем, стебли сельдерея, может, что-то придумать.
Вам, мне кажется, подороже, чем морковка будет.
Согласна, но если базовые брать морковку, там, капусту, из них что-то новое, это может быть вряд ли сделать. Ну, может, какие-то сочетания есть интересные.
Давайте сейчас с вами вместе попробуем перечислить продукты, допустимые для растительных салатов таких. Вот вы назвали капусту и морковку. Миша сказал сельдерей.
Нет, я сказал, что он дороговатый.
Ну да, нет, вы сказали сельдерей. Что
морковка,
еще?
Свекла еще упоминалась.
Свекла есть. Что еще есть?
А вот есть свекла. Мне говорили, что, например, из сырой свеклы делают что-то очень вкусное, но я даже не представляю.
Из овощей что еще есть?
Помидоры, огурцы, честно говоря, весной я их
согласен.
Мало.
Есть фрукты, есть яблоко, оно вполне подходит для таких сытных салатов.
Да,
ну,
да.
Не сладких, верно? Есть груша. Ну, смотрите.
Прости, есть еще маргеланская редька, например.
Ну, смотрите. Если вы хотите что-то такого новенького, потому что если вам сельдерей кажется недорогим, вам тогда не должна казаться дорогой цветная капуста. Вы можете в любой салат, не знаю, условно говоря, капуста-морковка, взять немножко цветной капусты, нарубить ее меленько, как семечко подсолнечное примерно, и посыпать такой салат сверху такой вот таким снегом, сырым. То есть вы можете бросать вот такую сырую рубленную цветную капусту на салат трансплантант с помидорами. Свекла сырая, пожалуйста, с растительным маслом, свекла сырая, морковка... Свекла сырая, морковка сырая, свекла сырое, яблоко. Вот вам салат.
А если свеклу сырую приготовить на манер корейской морковки, например?
Это почему нет? Конечно. Вот. Брокколи дорогая, но опять же сырая брокколи, мелко нарубленная в крошку, по аналогии с цветной капустой, с белой, очень хорошо присыпает любые вот салаты такого типа. Это и красиво. Представьте себе стружка из сырой свеклы, да? Стружка, может быть, из сырой там, белой редьки, чего-то еще, и сверху мы присыпали все это зеленым цветом по-свекольному. Красиво будет, контрастно и хорошо. Поэтому можно играть. Яблоко.
Плюс редька, может быть?
Конечно, да. Яблоко с редькой. Если вы говорите сельдерей, то сельдерей – это всегда яблоко. Вот не зря же, когда делают свежевыжатые соки, всегда стараются делать сок, чтобы там был, если яблоко, то сельдерей. А если просто сельдерей, то тогда яблоко. Вот в салатах сельдерей и яблоко, они шикарно сочетаются, в особенности, если это еще приправить, присыпать грецкими орехами сверху. Ну и не дай бог взбитыми сливками все это, со взбитыми сливками смешать.
А взбитые сливки разве это постный продукт?
Ну, это не постный продукт, но
вообще
может
на
быть, да, может быть, речь шла просто о том, чтобы там, ну, без мяса там, и без курицы. Да. Так что здесь есть повод для игры. Собственно, здесь возникает действительно повод создать таблицу, где по горизонтали и по вертикали будут перечислены продукты, и там можно будет ставить птички какие-то. Может быть, какую-то 3D-таблицу создать, чтобы была возможность сочетать не два компонента, а три. Я сейчас просто не представлю, как это сделать, но теоретически это можно.
Анна, вы с нами еще на связи, насколько я понимаю?
Вообще очень интересно, спасибо, на связи.
У вас были еще вопросы, были, по-моему, да?
Да, маленькие. Скажите, пожалуйста, когда приготовляют печенку по-строгановски, добавляют туда сливки, там, сметану в конце, конечно, меня в итоге сворачивается все на сковородке, и выделяется жидкость, а нормального соуса сливочного не выходит. Вот когда нужно правильно добавлять молочные продукты, сливочный соус мясных блюд и... Панировка. Можно ли сделать из остатков булки, хлеба в домашних условиях панировку? Я за экономичные расходы продуктов на кухне. Вот советы какие-то здесь.
Ну, панировка. Я начну с панировки. Панировка уместна, когда белый хлеб или белый батон, булка, да. Ну, из черного, из темного это не принято. Поэтому, конечно, можно. Надо просто высушить и смолоть. Есть насадки на блендеры погружные, где такой двусторонний нож вращается. Вот такой штукой я лично делаю сухари. Вот вчера в своей студии я поставил сушить в духовку там на 70-80 градусов для быстроты обрезки от булочки.
То есть пора сухари сушить уже?
Нет, я всегда так делаю. Я вчера делал форшмак. а форшмак идет белая булочка, а сухарь, а колочки надо срезать. Я вчера делал салат «Цезарь», там надо сухарики сделать тоже без корки. Вот все эти корки от белого батона я высушил, на ночь оставил уже, выключил духовку, оставил, они уже там за ночь влага уйдет окончательно, и все будет хорошо. Что касается печенки, то вот такие блюда, где используются сметанные такие или там молочные соусы, ну, со сметаной, потому что молоко-то не сворачивается, если оно не кислое. Сворачивается сметана, вы абсолютно правильно говорите.
Но она сказала
говорите.
Про сливки, что они сворачиваются.
Ну, сейчас разберемся с этим, да. Вы задали, на самом деле, актуальный вопрос. Поэтому здесь надо, конечно, относиться более тщательно к таким блюдам. Что я имею в виду? Надо сначала сделать бешамель. Мы уже всю плешь проели не только мужчинам, но и женщинам с этим соусом за период существования нашей программы, да, который почти четверть века, а может быть, уже и больше.
Уже чуть больше.
Да, и поэтому надо сделать стандартный классический бешамель. Что это такое? Это масло, мука, молоко. Ну, там мускатный орех, не орех, это уже десятое дело. Это базовый кулинарный соус. И в нем есть мука, которая является стабилизатором. А потом в этот бешамель нужно добавить, что вы хотите. Усильте его сливками, усильте его сметаной, нагрейте, перемешайте. Ну, я делаю так, я сделал прямо бешамель, он у меня мука заварилась. Он еще горячий. Я в нем потом бац сметану и опять венчиком перемешал. Когда есть стабилизатор в виде заваренной муки, то отслаиваться ничего не будет. А если его, оно и будет, вы этого просто не увидите, потому что вы не увидите этих хлопьев. Это будет гладкий, однородный соус. И потом вы себе жарите печенку с луком быстро. Ломтики печенки, там полосочки, брусочки, да, для строганов. И в конце, прямо в сковородке, заливаете этим стабилизированным соусом, булькнуло, и тут же есть. У вас всегда будет стабильный результат.
Послушаем второй фрагмент музыкального конкурса.
Понедельник, 7 утра, она крадется босиком за дверь. Родители спят сладким сном. Откуда им узнать о том, что радио любви включил апрель? Они обнаружат потом записку на кухне. Лишь позывные весны в ее глазах, и ей уже не нужны.
Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса 346-30-61. Это номер нашего телефона WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Владимир Борисович.
Слушаем
меня
вас.
Меня несколько удивил ответ Ильи, когда он сказал о том, что некоторые люди, что-то приготовленное в металлической, в алюминиевой, либо в эмалированной кастрюле, потом перекладывают в холодильник в пластиковые контейнеры. Вот я, например, приготовленный винегрет или тушеное что-либо после остывания в этой же кастрюле ставлю в холодильник с крышкой. И я считаю, что огромная разница, в чем хранить продукты в холодильнике. В металлических кастрюлях, либо в пластиковых, которые, в общем-то, не нужны совершенно для длительного хранения продуктов. А контейнеры пластиковые я использую только в одном случае, когда возвращаюсь из гостей и везу в этом контейнере большой кусок торта, чтобы вечером этот же день с чаем его выпить. Всего хорошего.
Спасибо.
Ну, не понимаю.
А я бы еще из гостей в контейнер брал бы еще кусочек мяса, например.
Да, понимаете, салаты. В чем дело? А, ведь я против того, чтобы хранить еду в алюминиевой кастрюле или еду в эмалированной кастрюле, где есть там небольшие сколы, там, может быть, не страшно мне приготовить, а хранить-то в такой посуде не надо. Поэтому я и говорил, что в нержавейке – да, а вот в другой посуде и в тефлоновой лучше не надо хранить. Приготовь, да, а потом остуди и переложи. Во что переложить? Нет, ну я сказал так, контейнеры, господи, можно и в стеклянную банку переложить, суп перелить, да, и как обычно куда-то там в больнице мы можем принести бульон кому-то там в стеклянной банке и с собой на работу взять оливье в стеклянной банке. Почему нет? Надо хранить в том, чем стекло нейтрально. Поэтому я призывал не хранить приготовленную еду в другой посуде, которая не нержавейка.
А вот нам еще предлагают сырые шампиньоны в салат, о котором мы говорили.
Ну, как дополнительная нотка вкуса, да, я бы не стал базироваться на сырых шампиньонах. И вот тяжело есть такую еду, где основа – это сырые шампиньоны. А так вот набросить полуломтиков на салат – это да.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Татьяна.
Пожалуйста, Татьяна.
У меня вот такой вопрос. Я вот купила говяжий язык. Ну, опустила его в кипящую воду, варила минут 45, и он все равно жесткий. Вот как правильно готовить язык, чтобы он был мягкий?
Ну, понимаете, если я вам скажу, надо бегать и читать «Отче наш» вокруг кастрюли, где варится язык, то навряд ли это поможет. Как бы не был всесилен тот, к кому мы сейчас, так сказать, обращаемся, да? Поэтому все животные белки, они становятся мягче тогда, когда есть достаточно длительная тепловая обработка. Достаточно длительность тепловой обработки. Поэтому если он через 45 минут жесткий, вы просто варите его дольше. Варите до тех пор, пока вас не начнет устраивать его мягкость, там, жесткость или так далее. Вы же понимаете, что язык говяжий, и, ну не только говяжий, имеет разную толщину в разных местах. Там, где он крепится, там он толстый. А на кончике он тонкий. Поэтому вам надо убедиться в том, что язык готов в самом толстом месте. Потому что если он готов в самом толстом месте, тогда он заведомо готов на кончике. Поэтому при варке языка через час не надо, в течение часа ничего не надо с ним, пусть он варится. Через час есть смысл проткнуть тонким ножом, ну, либо вилкой, его в толстой части. И если этот объект входит в язык хорошо и без каких-либо затруднений вы это делаете, значит, язык готов. А если в толстую часть что-то острое входит плохо, варите еще.
А давайте-ка послушаем следующий фрагмент нашего музыкального конкурса.
Sure. I bring you diamond rings. give you diamonds bright. There'll be days that will excite and make you dream of me at night.
Третий, предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. А у нас нету пока что звонка, напомню, 346-30-61. Игорь Александрович спрашивает, как приготовить цукаты из имбиря?
Всякие цукаты готовятся всегда одинаково. Вначале объект, нарезанный на кусочки, варится в сиропе, в сахарном. И причем надо варить его так этапно, допустим, довели до кипения, сразу же сняли, остыло, опять нагрели, довели до кипения. Так сделать несколько раз. Это приводит к тому, что объекты варятся, пропитываются сиропом равномерно и не развариваются. А потом эти объекты из сиропа надо достать, положить на пергаментную бумагу, посыпать сахаром и сушить. Ну, можно в духовке градусах на 40-45. Если сахар исчезает, если он еще впитывается в цукаты, еще посыпать сахаром. Вот это и есть цукаты. Поэтому вы можете ломтики имбиря очищенного поварить в сиропе. В общем, делать так, как я сказал.
Светлана пишет. Ребята, не забудьте, что в постных салатах отлично работает баночная фасоль.
Конечно, в постных салатах работает и баночная чечевица, и небаночный кускус, и небаночный булгур, и так далее.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хотела бы сделать предложение Илье. Понимаете, вот сейчас Макдональдс ушел от нас. И я бы... Мне кажется, что Илья, наш дорогой повар, может потянуть эту... Как вы думаете?
Илья уже тянет. Я уже тяну. Уже у меня есть обращение от одной сети. Я не буду говорить, что эта сеть делает. Это фастфуд. Но это наш отечественный фастфуд. Для того, чтобы на вот этом фоне разнообразить их ассортимент и сделать его таким, чтобы этот ассортимент понравился тем людям, которым нравился Макдональдс, например. Да? Вот. Уже работа идет. И я тут высказывался публично на эту тему. Вот. Так что работа идет, конечно. Вы совершенно мыслите правильно, как мыслят сейчас владельцы существующих фастфудов и как мыслят те, кто хочет заняться этим делом и что-то развивать в этом аспекте.
Людмила просит подсказать, как можно использовать высохший тонкий лаваш?
Высохший лаваш? Сварите хаш. Потому что высохший тонкий лаваш непременно подают к хашу. Для того, чтобы сделать хаш, вам надо сначала купить крепкого алкоголя, хорошенько выпить, тогда у вас будет повод приготовить хаш, а тогда у вас будет повод использовать подсохший лаваш.
И все очень просто.
Все очень просто, да.
Слушаем последний музыкальный фрагмент.
Ходишь ты небрежно, фасона не та я. Мой ласковый и нежный, кровиночка моя. Зачем ты постриг свой чубчик кудрявый и озорной? Голубчик ты мой, голубчик, голубчик ты мой родной.
И это был последний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире.
Здравствуйте. Это я говорю.
Вы задавайте, пожалуйста, вопрос. Не очень хорошо вас слышно. Прошу.
А, вы знаете, я тоже вот звоню вам. Здравствуйте, во-первых. И тоже хотела бы вам предложить, вам, у вас столько знакомых, чтобы развивать нашу кухню. Вот. Это самое главное, потому что этот Макдональдс, я мимо него проходила, вся такая вонь от него идет, какое-то масло горело противное. Прям...
Ну, в общем, конструктивный разговор у нас получился. А так, 346-30-61. Так, а вот вдогонку к цукатам вопрос. Как сделать мармелад? А это возможно?
Мармелад – это такое, в общем-то, загущенное, уваренный сок, либо пюре какое-то фруктовое. И, кстати, не только фруктовое. Но для изготовления мармелада нужен загуститель, чтобы схватить этот сок, чтобы он застыл. И если мы в обычной жизни для таких целей, для создания желе, там, дополнительно холодца, чего-то еще, используем желатин, то желатин для изготовления мармелада не годится. Нужно использовать другой, иной загуститель, который называется пектин. Поэтому вы можете купить упаковку пектина. На упаковке будет написано, как его использовать, в том числе для изготовления мармелада.
Стоит ли ожидать, что получится у нас дома такой мармелад, который мы покупаем в магазине?
То, наверное, такое не получится. Он получится либо лучше, либо хуже.
А что ж, нет у нас победителя в музыкальном конкурсе, а время наше истекает. Слово «кляр» мы сегодня зашифровали, а прозвучали фрагменты в исполнении Эдди Кокрана, Максима Леонидова, группы Yardbirds и Сергея Рогожина. Илья, у нас есть секунд 40, чтобы напомнить о планах студии Лазерсона, а они такие обильные, насколько я понимаю.
В студии, значит, ближайший вторник – это какое число?
22-е
в студии «Рыбный день», 24-го в студии «Два пирога», «Курник» и «Кулебяка», и 28-го всеми нами любимая «Шаверма» в исполнении Евгения Ильича Лазерсона. Справки по телефону 715-14-61.
На этом мы благодарим вас за внимание и всего хорошего.
Всего доброго.